Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Это очередной выпуск программы «Мастера». У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас замечательный гость, которого я очень давно знаю, нежно люблю и глубоко уважаю. Композитор Александр Журбин.
Привет.
Здравствуй.
Привет,
ну, мы будем на «ты» говорить, правда?
Как,
потому
как
что это просто как в жизни. Если сейчас я начну перечислять все, что написал наш сегодняшний гость, да, то на этом передачу можно и завершать. Но о начале все-таки я хочу сказать, прежде чем перейти к сегодняшнему дню Журбина. Вот для меня это было появление Орфея Евредики. Конечно же, это была бомба, и это было нельзя. Нельзя было все, нельзя было так писать, нельзя было так ставить, нельзя было так петь. Нельзя было, чтобы на сцене появились эти два просто каких-то непонятных космических человека. Красавица Ирина Понаровская и потрясающий певец Альберто Асадулин.
Скажи, сколько раз встречали мы утро, сколько раз здесь, у нашего озера. Тысячу раз, да тысячу раз, и тысячу раз видели небо,
тысячи синих небес,
и тысячу раз желтое солнце,
тысячи желтых солнц,
и гортанно кричала над нами тысячи белых птиц, и было так тысячу раз, тысячу раз.
А ты полюбила грифу,
белые птицы,
два сердца встретились, два сердца.
Саш, ты помнишь это? А было-то это где? В клубе «Правда»? Газеты «Правда»?
Ну, в «Правде» это было в Москве.
Да,
это ты увидела в Москве. На самом деле появилось это в городе Ленинграде, ныне именуемом Санкт-Петербурге, где я тогда и жил. И все-таки премьера состоялась, между прочим, в оперной студии консерватории прямо напротив Мариинского театра. Это вот на этой площади.
Ну, как это могло быть тогда?
Ну, вот это никто не понимает до сих пор. Как это могло проскочить? Вот просто, что называется, дуриком, да? Потому что действительно время было даже сейчас... Трудно себе представить, что все запрещалось, все закрывалось, худсоветы принимали и тут же закрывали. В общем, это было страшное дело.
И что-то рок-опера я особенно не помню в то время.
Не, рок-опер не было, это была первая. На самом деле, это было открытие жанра. Но я всегда это делаю и сейчас тоже выражу благодарность одному человеку, хотя там много было людей, которые меня поддерживали, но одному человеку особенно. Это был Андрей Павлович Петров. Это был замечательный, чудный, такой добрый, милый,
талантливейший
композитор, и при этом был такой очень далеко смотрящий человек. Он видел гораздо больше, чем, так сказать, областные начальники. И он часто бывал за границей, он понимал, как развивается мир, что уже нельзя сидеть в своем болоте. И когда это появилось, он пришел на худсовет, когда принимали, и мы были уверены, что все будет сейчас закрыто и навсегда. А он первым взял слово, он знал, как это делать, и произнес большую пламенную речь, что вот, наконец-то, в нашей стране такой прорыв, там и так далее. И это начальники там из Смольного, так сказать, всякие там такие бюрократы, они сказали, ну, Андрей Павлович, если вы так считаете, ладно, под вашу ответственность выпускаем. И они выпустили, это полетело как птица.
Да.
Действительно полетело, и много лет, собственно говоря, до сих пор. Вся жизнь человеческая прошла, и они до сих пор иногда играют, вот, правда, там миллион изменений.
Поющие
гитары. Ну, они уже теперь называются поющие гитары, они называются Государственный театр рок-опера, они переименовались, да. Но Алик Асадулин иногда приходит и поет роль Орфея.
Программа «Мастера».
Ты поразительно театральный композитор, вообще человек. Вот ты прям вот, ты и театр,
да.
Как в свое время Ленин и партия. Это точно, абсолютно.
Спасибо, Леночка. Нет, ну, действительно, я как-то с детства был как-то заряжен, я не знаю, как сказать даже, как-то направлен на театр. Да? И интересно, что даже немногие знают, что я все одно из первых моих произведений, еще ребенком, я написал, это была опера на собственное либретто. Но она не сохранилась практически, там сохранилось несколько каких-то кусочков, но тем не менее я взялся...
Тянуло.
Я стал либретто писать, мне так нравились эти слова опера, либретто, там, театр, да, и, хотя я жил в провинциальном Ташкенте, в общем, и театр-то фактически не видел. Ну, там был оперный театр имени Наваи, так сказать, где иногда пели по-узбекски, вот, и, в общем, ну, я ходил, тем не менее, может быть, нашу передачу кто-то услышит,
Ташкенте. Конечно,
я благодарен Ташкенту, который дал мне, в общем, первые такие толчки вот такие. Но все-таки действительно к театру меня всегда очень тянуло. И к литературе, и к театру. И поэтому почти все мои произведения так или иначе связаны с чем-то таким литературным.
Ты не сказал еще. Это музыкальный спектакль.
Эта опера называется «Мелкий бес» по роману Федора Сологуба. Такое, в общем, произведение не особенно известное. Я имею в виду не мое, а произведение Сологуба. Потому что оно такое, в общем, очень, я бы сказал, странное произведение. Даже когда оно было написано еще в начале 20 века, то есть еще как бы при царе и при совсем другом режиме, даже тогда оно было принято с таким некоторым подозрением. И практически никогда оно не печаталось целиком, там всегда что-то вырезали, всегда цензура. И в том, когда при советской власти опять вырезали, кончилась советская власть, опять вырезали. То есть все время был какой-то такой отношение к нему, я бы сказал так, с опаской. И когда я говорю с вами с оперу «Мелкий бес», тоже все говорят с опаской. Да, а как вы могли оперу? Поставил замечательный режиссер Георгий Саакян. Он много поставил по всему миру спектакли, он очень такой активный человек.
И талантливый. Мне кажется,
талантливый, поставил он очень интересно. Кстати, надо упомянуть, что либретто этой оперы написал Валерий Семеновский, такой известный театральный критик и драматург. И, в общем, собственно, родилась эта опера благодаря тому, что у него была пьеса, которая называлась «Тварь». И шла она в театре МХАТ, между прочим. Вот, еще в старом МХАТе. Я нашел эту пьесу, и мне понравилась именно она как прообраз либретто. И вот мы написали с ним вместе эту оперу.
Но не случайно мы уже говорили о том, что ты работаешь просто одинаково успешно практически во всех музыкальных жанрах. И, конечно, мы не можем не упомянуть кино. Вот тут ты просто почерк Журбина, его ты слышишь сразу. Причем, что интересно, я не могу, я так говорю задумчиво, потому что я пытаюсь найти, но не могу вспомнить ни одного плохого сценария, по которому бы был снят фильм, и ты бы писал музыку.
Ну, было такое.
Да,
честно
было?
Говоря, было, да. И просто те фильмы забыты, да. Я даже забыл. Я написал музыку примерно там к 60 фильмам.
Но да? Зато фильмы, которому ты писал музыку.
Да, конечно, да. Есть очень такие хорошие, успешные фильмы, которыми я горжусь. А есть фильмы такие проходные, ну... Когда делают фильм, знаешь, это обычная такая история, когда фильм снимается, когда там собирается киногруппа,
да,
все всегда хотят снять шедевр. Не бывает такой киногруппы, давайте снимем плохой фильм.
Конечно.
Все хотят снять хороший фильм. И все рассуждают, вот у нас будут такие актеры, замечательные там операторы. И все собирается, и все. Снялся фильм, и получается ничего. Ну вот не получилось, да? Ну, забыли, и все. И есть такие фильмы, которые даже я не помню по названию, и когда мне вдруг говорят, а вы писали музыку? Я говорю, не помню, кажется, писал.
А вы писали музыку телевизионному сериалу «Московская сага»?
Да, это было в моей жизни.
Кстати, нам сейчас такой подарок делает телевидение, один из каналов. Началась «Московская сага».
А, правда? Опять?
Да.
Как приехал?
Ты даже не знаешь.
Не, я даже не знаю. Я телевизор редко включаю.
Я думаю, это связано с юбилеем Юрия Мифовича Соломина.
Ну да, а может быть, еще и с юбилеем режиссера фильма.
Может быть. У вас вообще там юбилей.
Ну, да, мы впали в такой юбилейный период. У всех юбилей. Да, действительно, «Московская сага» была моей большой удачей. И многие говорят, ну, нескромно мне сказать, что музыка там играет большую роль. Что они, в общем,
отдельная роль
пересматривают
это музыка,
этот
да.
фильм много раз, потому что вот там такая музыка. И, ну, действительно, получилось, что называется. И несколько песен там получилось.
Ну, песня просто вышла, и уже...
Понеслась.
Я не думаю, чтобы забыли этот фильм, потому что фильм правда удался. Но песня живет своей жизнью.
Да.
В общем, конечно, задача перед композитором стояла, прямо скажем, непростая.
Конечно. Но я, можно я сначала все-таки расскажу о моих Павловиче. Контактах с Василием Павловичем? Да. Ну, безусловно, он был кумиром нашей юности для всех.
Да.
И читал я его каждое его слово, так сказать, ну, еще, можно сказать,
«Звездные
мальчиком».
Билеты.
Да, апельсины, и там, и «Апельсины из Марокко». Но лично я узнал, ну, в общем, достаточно рано. То есть, когда вот я там переехал в Москву, мы жили в Пахре. И он там жил, в Пахре. Uh-huh. И мы там впервые... Это было до его отъезда в Америку. Это были еще 80-е годы. И мы довольно много общались там просто на дорожках, гуляли. Там же жил Ильдар Александрович Лизанов. Там, и, в общем, там было замечательное общество. Потом он уехал в Америку. Да, и в Америке, как ни странно, у нас тоже с ним были встречи. Довольно интенсивно. Есть у меня и фотографии, и там и записки. Я там создал русский театр, например, в Америке. Аксенов был на одном из представлений и написал замечательные стихи. К сожалению, я их не помню, но он так симпровизировал такие поздравительные стишки. Ну, потом появился роман «Московская сага», который я прочитал независимо ни от чего, просто он появился как таковой. А потом мои друзья, значит, Дмитрий и Наталья сообщили мне, что они купили права на эту книгу и собираются делать кино. С Василием Павловичем было непросто. Значит, он, когда впервые услышал эту песню, он сказал, что это совсем не то. Ну, честно говоря, там действительно там есть стихи в романе, но эти стихи в музыку никак не ложились, потому что они, ну, такие были длинные строчки. Как я не пытался сделать из этого песню, ну, получалось какое-то, ну, не то, явно не то. И тогда я пригласил еще одного другого поэта, такого Петра Синявского, моего старого друга, и он переделал эти стихи. То есть, смысл остался тот же примерно. Я написал эту песню. Когда Аксенов впервые услышал, еще в процессе съемок, там, записи, там, сказал, да это совершенно не то. Да что, ребят, я хотел такой вальс-бастон, а вы какую-то сделали, какую-то частушку. Но дальше произошло следующее. То есть, песня, ну, когда уже фильм вышел, и песня стала звучать, и там, и сям, и Кристина Орбакайте ее пела, и в Кремле, и в разных там событиях больших. И всем это очень нравилось. И все. И тут понравилось и Аксенову. И тут он сказал, ой, слушайте, а какая хорошая песня. Я был неправ. Дальше была просто комическая история. Вы помните, да, в каком-то интервью, в какой-то газете, там, я уже не помню, где, значит, его там спрашивали про этот фильм, среди прочего, а как вам нравится песня «Туча голубого»? И он сказал буквально следующее. Сказал, ну как, конечно, мне нравится. Ведь это я напел Журбину мотив.
Ну, в конце концов, да. Давайте поверим, что это Василий Павлович напел.
Снова весь фронт раскален от огня, лупят зенитки три ночи, три дня, а в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Юнкерсы кружат и небо в огне, думай, родная, всегда обо мне. Из-под небесья мне виден, милый, твой профиль в окне. Эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой станцуем.
Так бывает иногда, что даже и фильм уже, так сказать, уходит как бы в прошлое, а песня все живет и живет. Там, кто помнит фильм «Два бойца»? Наверное, мало кто помнит.
Конечно.
Да? А «Темную ночь» помнят все. Так что бывают такие вещи. Вот. Ну, я должен тебе сказать, что если говорить про кино так глобально, то в последнее время я, как ни странно, довольно часто отказываюсь от работы в кино. Ну, может быть, потому что мои режиссеры, с которыми я сотрудничал, да, назову там Владимир Мотыль, там Евгений Татарский, Эрнест Ясан, ну, такие хорошие режиссеры, они все или ушли из жизни, или ушли из кино. Да, ну, по каким-то... Ну, просто, может быть, потому что им уже трудно снимать кино. А с молодыми режиссерами у меня как-то нет особых контактов. И, честно говоря, мне и не хочется особенно. Да, так же, как перебрасываясь на другую тему об эстраде, понимаете, с нынешними молодыми певцами я почти не имею дела. Ну, так сложилось, да? Я их даже и не знаю, и, наверное, они меня не знают. Я для них какой-нибудь...
Ну что, никого-никого нет? Ну, кого ты мог бы отметить?
Ну, очень мало, очень мало. Но, если честно говоря, я за этим особенно не слежу. Хотя есть, конечно, хорошо. вот у меня такой приятный контакт с таким Гелой Гурали, например. Такой, он но один
он
из тех...
Но он роскошный мальчик.
Да, он роскошный мальчик. И прекрасный такой образ у него. И, в общем, как-то мы ищем друг другу подход. Угу. С Женей Кунгуровым таким. Он такой молодой, но он уже пару моих песен записал, и все. Ну вот, но глобально вот так вот я не гоняюсь за ними. Да, я никогда не смотрю каналы.
А когда тебе смотреть? Ну, ты же все время работаешь.
Я работаю, да. Я действительно, я понял, что мое, что ли, призвание, что ли, или, может быть, даже долг перед, не знаю, перед кем там, перед Творцом, это писать музыку, и в основном писать для, именно для музыкального театра. Это то, что у меня получается лучше всего. Да. И это и мюзиклы, и оперы, и балеты, и опереты, и все что угодно. И в последнее время я занимаюсь только этим. И у меня масса планов. А каждый такой проект забирает больше года. Иногда 2 года, иногда 3 года.
Вот, пожалуйста.
Вот «Мелкий бес» 5 лет. Вот от момента начала до премьеры 5 лет. Это кусок жизни. Да? Это такой, в общем, очень напряженный кусок жизни. И, увы, это огромная тяжелая работа. С другой стороны, я очень рад, что у меня есть эта работа. И никто не может мне эту работу мне отнять, потому что для этого мне нужна только нотная бумага и ручка. Все.
Конечно.
И я сижу и пишу. Вот. И я очень счастлив, что я это делаю.
А как появилось вот это ваше содружество с Исаакяном?
Ну, это более-менее случайно. Мы, конечно, знакомы давно.
Да.
Мы знаем друг друга много лет, еще когда он в Перми работал, и, в общем, он ко мне относится с уважением, и я к нему с уважением, но мы никогда вместе не работали. Возникла ситуация, значит, театр имени Покровского, значит, принял мою оперу. Причем я должен немножко похвастаться, значит, что выбор был довольно большой. Значит, принесли там примерно, не знаю, 12 или 15 опер и положили на стол Геннадию Николаевичу Рождественскому.
Ух ты!
Величайшему дирижеру. И вот из этих 12 клавиров он выбрал мой. И я этим очень горжусь. Это действительно для меня, так сказать, предмет гордости.
Ты знаешь, я сейчас что вспомнила? Песни твои. И особенно одну, которую я просто очень люблю, но за которую очень меня потрепали нервы. Что? Это было и выговор, и все.
Что же?
Это «Послевоенная танго».
А
совершенно роскошная песня. Ты не помнишь, какую строчку вы с Володей Шлёнским, «Царство ему небесное», прекрасный поэт, допустили на комодные слоники.
Да. Неужели за это?
Это нельзя было категорически.
Господи, а что ж тут страшно?
Да, и меня вызывали,
уже,
вызывали.
Уже все-таки прошло много лет, и мы как-то отвыкли от той цензуры. Да,
которая... Да, а она была?
Да.
Помнишь, кто спас эту песню для «Песни года»?
Ну, Кобзонную.
Да?
Конечно.
Ну, а кто?
Кто еще?
Ну, ни ты, ни Володя не могли пойти,
ну,
вас
конечно,
бы просто
да,
не приняли, вы
да,
были совсем
конечно,
молодые.
Да.
А он пошел.
Да, да. А, кстати, песня тоже живет. Ах, необыкновенная танго послевоенная. И она так хорошо на него легла, просто... И на самом деле да, многие пели. Я приезжаю в какой-то там, не знаю, дремучий городок какой-то где-то там, в средней полосе России, другая. А можно в вашем концерте вот наш ансамбль споет послевоенная танго?
Да. Шо молодые ребята.
Да, молодые ребята, которые не то что войны не помнят, а и вообще родились там 20 лет назад. И они поют послевоенная танго. Вот бывают удивительные вещи.
Это
так.
В босоножках, в простых сапогах, в будни мирное танго вошло. В уцелевших от бомб городах зазвучало легко и светло. Под баян или аккордеон, под гитару и под патефон вновь дарило улыбки и смех. Это танго, это танго, это танго. Ах, необыкновенное танго послевоенное, что плывет в проходные дворы на глазах, где дворы, деревянные домики, на комодные слоники, как считали хозяйки, тут счастье в дом принесут и косынки, и кепочки. Повзрослевшие девочки, уцелевшие мальчики, свет не гаснет в очах, чьи-то тонкие пальчики, чьи-то тонкие пальчики, словно лычки лежат на плечах.
Программа «Мастера».
Я хочу тебя спросить, Что такое юбилей? Ты как себе вообще представляешь? Вообще, что такое юбилей?
Ну, юбилей – это некая круглая дата. Круглая дата, которую человек отмечает со дня своего рождения. И сначала он стесняется этой даты. Когда ему исполняется 50, он стесняется. Когда 55, он меньше сняется. А когда ему исполняется 80 или 90, он уже не стесняется, а хвастается. И Майя Михайловна Плесецкая, так сказать, мир ее праху, она, когда уже было 85, она говорила, а мне 95. Говорила она, прибавляя себе 10 лет. Да что вы, Майя Михайловна, вы так прекрасно выглядите. Да, мне 95. Она так шутила, оригинально.
Нет, но... Тебе не 80, и не 95,
пока
и не 100.
Нет,
да. Нет, ты победитель.
Ну, тьфу-тьфу-тьфу.
Мы родились в год победный, 45-й. Это тоже о чем
это счастье,
говоришь.
Да. Я думаю, что вот фраза из известной песни «Мои года, мои богатства», написанная Робертом Ивановичем Рождественским, это действительно понимаешь, что тебе повезло, да, что ты дожил до определенного, уже вспомнил, ты вспомнил сегодня Володю Шленского, Шленю, которого я очень любил.
Да.
Как рано он ушел. Боже мой, ему не было 40, ему было там 39 или что-то. Это же просто смешно, когда люди уходят в таком возрасте, причем без всякой, если у него была какая-то там долгая болезнь.
Да. Все
случайно вот так взяло, сердце остановилось, и все. Ужасно. И поэтому, когда я осознаю свой возраст, я просто благодарю Бога, что он мне вот дал возможность дожить
потом
до такого.
Тебе есть, если ты оглядываешься, тебе есть на чем заострить внимание.
Есть.
Вот
есть.
В чем
да.
дело.
Я единственное, что вот еще прошу у Бога, дело в том, что у меня есть несколько проектов, которые, ну, как бы один продолжает другого, да? Вот надо успеть это. У меня есть еще один там проект, который состоит из нескольких сочинений, которые некий цикл образуют, да? Вот это все надо успеть. И что такое, на самом деле, юбилей, вот в моем понимании, вообще день рождения?
Угу.
Да? Когда собираются люди за столом, сравнительно небольшим, ну, пусть будет 20, 25 человек, 30 человек. Больше ведь не бывает друзей. И чтобы каждый имел возможность что-то сказать, чтобы был какой-то красивый тост, какие-то поздравления. Вот это и есть, то есть застольная беседа, вот это и есть радость от юбилея.
А какое-то блюдо есть, вот, которое... Вот у меня есть один приятель, очень и очень и очень человек, сам себя сделавший, не из нашего мира,
ну,
Саша. Не из нашего, он военный, да. И вот какие бы столы ни накрывала его жена, обязательно стоят шпроты. Я каждый раз говорю, Володь, ну вот не могу я.
Ну, на самом деле...
Вот у тебя есть такое?
Буквально такого нет, но я, например, очень люблю там селедку с картошкой. Это тоже такое традиционное
наше блюдо. Подводочку?
Да, подводочку. Конечно. Селедочка, соленый огурчик. Очень люблю всякие блюда из баклажан. Баклажаны, так сказать, в разных видах. Еще моя мама хорошо готовила, еще бабушка готовила. Всякие там разновидности баклажанной икры там и так далее. Это я очень люблю. Но вместе с тем я кое-что понимаю и высокой пищи. Я ведь умею даже готовить лобстера, например.
Я сам?
Его очень просто готовить. Просто люди не понимают. Лобстер просто бросается, живой лобстер, в горячую воду. Ждете, пока он покраснеет, и все, он готов. Там ничего особенного не надо. Но другое дело, к нему надо массу всяких приправ, горячее масло, там всякие...
Нет, картошка проще.
Картошка проще и все. Но я понимаю, что такое хорошо приготовленное там. Ну, не буду перечислять, чтобы не смущать радиослушателей.
Да, ну просто уже очень всего этого захотелось. Ну да. Ладно. Еще у меня такой вопрос. А ты сам какую музыку слушаешь?
Ты знаешь, это хороший, но сложный вопрос. Потому что слушаешь музыку часто по делу, да, вот по делу. Тебе нужно послушать этого композитора, тебе нужно ознакомиться с этой композицией. И самые разные, например, там Томас Адас, он британец, но его оперы уже ставили в Метрополитен Опере, в Ковенгардене, и мне пришлось просто по делу прослушать его там, не знаю, 10 часов разной музыки, в том числе оперы и там симфоническому. Да.
Но это по делу.
Это по делу, да. Ну, а когда в машине, я, как правило, слушаю все-таки такие разговорные станции. Я слушаю то, что рассказывает нам, что происходит в мире. Музыку, если только еду на длинное расстояние. Но тогда я слушаю то, что передают классическую музыку, да, потому что все-таки моя душа там. Иногда, изредка, я могу послушать какие-то шлягерные, так сказать, ну, чтобы узнать, какие сейчас песни популярны. Но, как правило, этого хватает минут на 10-15, и все.
Сашенька, спасибо тебе огромное.
Спасибо тебе,
Дина. Встречаться с тобой всегда одно удовольствие. Сегодня в программе «Мастера» крупным планом был композитор Александр Журбин. До встречи. Всего доброго.
Вы слушаете программу «Мастера».